Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Иван Цветный, Иван Травный, Иван Купальник или Ярилин день – это все о нем, об одном из самых веселых праздников славян – об Иване Купала. Его празднуют до сих пор практически во всей Европе. И, конечно же, в ночь на Ивана Купалу самым заветным трофеем является цветок папоротника. С нами на связи заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Дмитрий Баранов. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Здравствуйте.
Дмитрий Александрович, ну вот много было праздников у славян, некоторые из них дошли до нас. Среди них есть и веселые, и такие очень светлые. Мне кажется, Ивана Купала, он какой-то такой вот очень душевный, что ли, праздник. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Вы знаете, это как сказать, потому что именно этот праздник связывается еще с дохристианскими традициями, и он характеризуется, в общем, такой удалью, весельем, даже молодежными бесчинствами. Поэтому насчет душевности не знаю. Разумеется, тоже присутствует, как и в любом другом празднике. Но вообще, это ведь праздник, он связан с солнцеворотом. Самая короткая ночь, самый длинный день, когда солнце на зиму поворачивает. Это время рассвета, цветения всех трав, да, цветов, буйства зелени. Это пик жизненных сил. И, соответственно, и человек в традиционной культуре, он, соответственно, себя тоже вел. То есть вот это все буйство природы передавалось человеку. Отсюда и разжигание костров, обливание водой, поиск цветка папоротника, гадание, гуляние и так далее.
Запуск веночков с свечками, хороводы.
Да-да-да, и хороводы, и причем бывает ярко выраженное эротическое начало, потому что, разумеется, каждый коллектив людей, сообщество беспокоится не только о хлебе насущном, но и о самовоспроизводстве. И вот такие праздники – это прежде всего общение, коммуникация, знакомство, чтобы выбрать себе брачного партнера. Это с одной стороны, с другой стороны, все это было проникнуто мыслями о будущем, потому что очень важно поддерживать урожайность поля, например, поэтому всякие обряды в полях проводили, да, очень важны были приметы, гадали там, солнце или дождь будет на Ивана Купала. Ну, например, дождь – это хорошо для трав и для ржи, например, для хлеба. Но поскольку с этого времени начинается сенокосная пора, то вроде бы это и уже не так хорошо, потому что трава не успеет высохнуть. Вот. Так что этот день такой особый, и даже я сказал бы не то, что день, это такой ночной праздник, потому что ночью-то не спали, а шли там в лес, искали цветок папоротника, чтобы клад найти. Да? Это если мы говорим о всяких колдунах, колдуньях, то это тоже время их активизации. Ночью они, значит, выходили на улицы, в поле, делали так называемые пережины, то есть несколько квасков срезали с тем, чтобы весь урожай, вся спора, как говорят в народе, перешла к ним. Об этом все знали, караулили каждое свое поле, свои дома, вешали чертополох, крапиву, чеснок, втыкали ножи в косяк дверей, чтобы вот всякое там нечто не забралось. Так что это время активизации всего и вся.
А есть какие-то данные, как вообще, в принципе, появился этот праздник? Он как? Наверное, слагался не одно поколение?
Разумеется, мы сейчас говорим о дне Рождества и Иоанна Предтечи, да, это вот христианский праздник, церковный. Но, естественно, что он наложился и на дохристианский календарь, который очень архаичный. То есть понятно еще, что какое-то празднование отмечалось и до принятия христианства. Но вот исторические источники, письменные источники говорят о большой древности вот этого праздника. Другое дело, что это живая традиция, да, которая все время меняется. Праздник включает в себя новые какие-то сюжеты, мотивы, темы, которые вот обогащают праздник, помогают ему развиваться и жить, и выживать. Я вспоминаю вот свои экспедиционные годы, когда студентом ездил на юг, например, и я забыл, что сейчас Ивана Купала праздник. Меня облили водой, например, там, да, я шел по селу и даже по городку, районному центру. И вот меня несколько раз облили водой. И только потом я вспомнил, что сейчас же Иванов день, и нужно всех обливать водой обязательно. Не просто водой там чистой, да, а какой-нибудь специально грязной, вот что потом нужно было отмываться. Вот в таком развлекательном виде до сих пор сохраняется традиция.
А сами кого-нибудь в тот день облили?
Ой, да я же не помню, потому что я все-таки был гостем, да, и как-то мне это было странно сначала. А так раньше в деревнях, конечно, обливали друг друга. А потом парни и девушки шли вместе на реку и купались там, чтобы смыть эту грязь.
Дмитрий Александрович, ну это же праздник языческий. Как он смог пройти христианство и дойти, по сути, до наших дней?
А потому что и религиозные праздники, там, скажем, церковные, они же во многом основаны на дохристианских традициях. Многие элементы включают в себя, там, обходы, например, да, какие-то действия, трапезу, игровые элементы какие-то. Они вбирают в себя от предыдущей традиции, и благодаря этому они утверждаются, укореняются. Мы вообще не... Вот мы этнографы, да? Я этнограф. Мы вообще не говорим о двоеверии, например, как иногда раньше говорили, что вот это христианское, а вот это языческое. А мы говорим о народном православии, которое предполагает синтез. И у меня достаточно богатый полевой опыт, да? И я там общался и с бабушками-колдуньями, например, да? Которые утверждают, что они, например, лечат или помогают только крещенным детям. Хотя при этом они общаются с лешим, там, да, и мне даже показывали, как другие какие-то практики они совершали. Но при этом бывает, что это единственные люди, которые читали Библию от и до. Поэтому ничего в этом удивительного нет. Вспомним масленицу, да, которая в языческой основе еще ярче выражена. Но, тем не менее, вся неделя она вошла вот в такой церковный календарь. Поэтому это нормально. Это, в этом как бы сила, да, вот традиции праздника. Потому что все понимают, что он может по-разному прочитываться, как любой текст. Кто-то прочитывает развлекательную сторону, да, кто-то видит более глубинный смысл этого праздника, да, жизненно важный. Поэтому он понимает, что каждое твое слово, каждый твой жест приобретает знаковый характер. Потому что это ведь праздник. Помните, я напоминаю, праздник от слова «праздный», «порожний» — это пустота. Это особое как бы такое безвремение, которое является очень важным для дальнейшего существования человека. В том смысле, что как ты себя ведешь в это время, таким ближайшее будущее и будешь.
Раз уж вы заговорили о масленице, все-таки Иван Купала на языке, да, в очень многих произведениях этот праздник упоминается. Это и «Майская ночь утопленница» у Гоголя, это потрясающая детская сказка «Финист ясный сокол», «Снегурочка», «Морозка». Там везде есть праздник Ивана Купала, но это скорее такое художественное. Сейчас сложно найти даже в деревнях, чтобы девчонки и парни выходили или в ночь в поле, в лес, водили хороводы. Ну, иногда встречается, что прыгают через костер, но это крайне редкое явление. А масленица, она же умудрилась пройти советское время. И я помню себя девчонкой в Советском Союзе, когда мы отмечали масленицу, когда ставили этот стол, облитый водой с ценными призами, включая черевички красные в буквальном смысле, тогда дефицитные сапоги, бои кулачные, бои на мешках, сидя там на этом козле верхом, катание на лошадях, ну тогда лошадей не было, на тракторах. К тракторам цепляли огромные телеги, и вот нас мелюзгу катали. И в конце концов все это заканчивалось сжиганием этой масленицы. В советское время умудрился праздник пройти, сейчас широко празднуется. В чем особенность этого праздника, что даже советы не то чтобы не смогли задушить, а по сути это разрешили празднование?
Ну, смотрите, вы замечательно рассказываете, и вообще вы такой информат хороший для этнографа. Но вы абсолютно правы. Знаете почему? Потому что масленицы действительно религиозные мотивы были менее ярко выражены. И поэтому советская власть особенно с этим не боролась. У нас в музее, например, в Российском этнографическом музее, где я работаю, у нас не принято было показывать религиозные праздники, а показывали именно так называемые народные, деревенские, где меньше выражена вот эта религиозная составляющая. Ну, например, показывали масленицу, показывали, скажем, не Рождество, а Новый год, да, ну или святки на худой конец. Показывали не Троицу, а Семик. Это четверг перед Троицей, где тоже очень много языческих черт. Поэтому это особо так, знаете, не преследовалось сильно и даже показывалось в музеях, потому что это как бы вот это языческое, настоящее, такое древнее, народное наследие, да. А вот вроде бы церковное, христианское, это более позднее и не совсем гармоничное, не совсем как бы наше свое. А потом произошла переоценка ценностей, да, и сейчас вот мы говорим, вот, как я уже вначале сказал, о неком симбиозе, синтезе. Поэтому в любом празднике, и даже в Пасхе, да, пасхальном, казалось бы, праздник всех праздников, который связан именно с именем Иисуса Христа, там очень много вот дохристианских мотивов, которые проявляются на таком микроуровне. Обходы хозяйства, там, да, смотрение на солнце, качание на качелях, там, да, все это делается в магических целях. То же самое Иван Купала. Это церковный праздник, с одной стороны. С другой стороны, он ложился на вот этот дохристианский языческий праздник, связанный с солнцем, с солнечным календарем, с солнцеворотом. И когда все цветет, я уже об этом говорил, а вот, например, цветение воспринималось как очень опасное явление. Вообще к цветам было настороженное отношение. Потому что цветы всегда связаны с кровью, так считалось. И в цветущее поле нельзя было ходить. Там русалки, значит, тебя могут зачекать и увезти. Там, где очень много цветов растет, значит, там покойник лежит. Ну, вот такие были представления. А вот как раз это время – пик жизненных сил. Поэтому нужно было себя вести осторожно. С другой стороны, нужно было использовать этот ресурс. То есть собирать травы, да? Веники собирали целебные травы, потому что они имеют наибольшую силу. Ну и, конечно, вот цветок папоротника, символ, да, который на самом деле не цветет, но, тем не менее, его пытались найти. Но это еще традиция жизни. Ну, по крайней мере, вот бабушка расспрашивает, только, знаете, как интересно трансформировался этот праздник. Сейчас они видят не цветок папоротника, который озаряется синим цветом, да, таким ярким, голубым в полночь на короткое время. Они тоже видят свет, но он исходит обычно от летающих тарелок. Мне много историй рассказывали, как вот именно идут в ночь, в ванную ночь. Полночь вдруг садится летающая тарелка, оттуда выходят какие-то существа в скафандрах и так далее. Далее по тексту. То есть вот такое наложение, то есть любопытное на архаичную основу уже каких-то новых веяний. В этом как бы суть любого праздника, ритуала, его открытость.
Дмитрий Александрович, сейчас какие-то еще вот такие традиции славянские, культурные сохранились? Может быть, не только в деревнях, но и в городах?
Сохранились. Знаете, я в этом смысле оптимист, потому что традиция – это не есть нечто такое каменное, застывшее, да, вне времени. Это то, что изменяется. Немножко так странно звучит, но, может быть, в основе своей структуры сценария должна сохраняться какого-нибудь там традиционного обряда, да, но в мелочах должно меняться. Если бы этого не было, традиция бы исчезла давно бы, потому что в советское время, правильно вы говорили, с этим боролись. Но боролись, не победили. Да? Для меня традиция как такая стена, как бы упругая, ватная. Вот бьешься в нее, и ничего. Она может временно уйти, традиция, вроде бы умереть, а спустя какое-то время, даже через поколение, она возрождается. Я в этом убеждался и на Русском Севере, куда я люблю ездить, в экспедиции, обетные традиции, заговорные, магические практики, народной медицины. Вот сейчас буквально расцвели пышным цветом. А я там был в начале своей экспедиционной деятельности, это в 80-х годах, все это умирало. То есть я думал, что, ну да, пройдет там лет 10-20, и ничего этого не останется. То же самое, кстати, писали этнографы-фольклористы в начале 20 века. Все, деревня разрушена, стала пенсионная реформа, общины нет, доживает свой век традиционная культура. Ну и что, проходит 100 лет, мы можем очень удивительные тексты записать. Конечно, многое изменилось, многое мы не можем увидеть, там, каких-то обрядов, да, но, тем не менее, традиция меняется, она пытается приспособиться, адаптироваться, потому что без традиции жить невозможно, потому что это все-таки создает комфортность бытия, потому что она делает предсказуемым наш мир.
На ваш взгляд, стоит ли как-то более активно, я не знаю, может быть, молодежь приобщать к этим традициям, или этот интерес у них сам по себе есть, и просто не надо мешать?
Мне кажется, искусственно, насильно, конечно, не заставишь. Но, с другой стороны, сейчас такая есть, в принципе, мода или тренд. Дело в том, что этнические традиции, они дают некую альтернативу тому миру, в котором мы с вами живем, в котором живет молодежь. Вот этому глобализированному, да, молодежь живет в мегаполисах, и все одинаково, как бы, да. А это культурные альтернативы. Вот любые этнические традиции. И в каком-то смысле это контркультура, потому что предлагает другую перспективу. Это то, что может привлечь молодежь. Просто об этом не знают, потому что сложился какой-то стереотип, да, о традиции, что такое бабушкина деревенская, все на суевериями, и ничего там интересного нет. А оказывается, это может быть очень крутым, это может быть именно альтернативным. Мы сейчас очень много таких новых, очень продвинутых направлений, которые как раз этот ресурс этнический, культурный, да, традиционно используют.
Спасибо огромное, Дмитрий Александрович.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Дмитрий Баранов.
Интервью на радио «Спутник».